Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. Событие намечается 9 ноября. Очень большое. 30 лет падения Берлинской стены. С нами Леонид Млечин. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Леонид – писатель и, я бы сказала, политический историк. Вот так бы я обозначила ваше творчество. И скажите, Леонид, это праздник? Это праздник, то, что вот сейчас намечается в Германии и в России тоже? Об этом мы тоже поговорим, о роли падения Берлинской стены для России.
Ну, во всяком случае, это такое историческое событие, которым я был свидетель и которое не забывается.
В смысле,
никогда.
Свидетель?
Ну, я помню, как это происходило же на моих глазах.
Нет, подождите, вы были в Берлине?
Я был не в Берлине, я был в Москве, но мы наблюдали за тем, что там происходит. Это было одно из таких, знаете, ключевых событий.
Скажите, жизни. Что оттуда шел стрим.
Нет, тогда этого еще нет. Таких слов еще никто не знал. Оттуда валили восточные немцы в Западный Берлин. Вот что оттуда шло.
Я скажу вам просто честно, что я посмотрела перед нашей встречей кадры того, как рванули восточные немцы на Запад после объявления немецким политикам, что мы открываем границы. И, вы знаете, я расплакалась, честно скажу.
Совершенно верно. Это был тот единственный, ну, как минимум, первый день после Второй мировой войны, когда весь мир сочувствовал немцам и относился к ним хорошо, потому что все увидели, что немцы нормальные люди, потому что они сами плакали. Это была действительно совершенно необыкновенная ночь, когда весь мир симпатизировал немцам. Правда, в этом было что-то совершенно невероятное, когда восточные немцы перешли через то, что было границей с августа 61 года, и они встретились с теми людьми, с которыми они жили в одном городе, не могли никогда не встречаться. Вот люди, они не понимают, что Берлинская стена. И вот как если бы стена прошла по Тверской, по улице Горького, и почетную сторону дома – это один город, а по нечетную – другой. И они никогда не встречаются, даже не видят друг друга.
Да, эти-то люди, я думаю, в реальной жизни тоже не видят друг друга, которые по Тверской живут.
Ну, они могут перейти при желании.
Но мы сейчас, вот я бы хотела действительно начать с этого эпизода, с этой истории, как открылась эта граница. Ведь он же случайно, этот немецкий политик, вы, наверное, знаете, как его звали, помните, кем он тогда работал. Он ведь ошибся. Он решение правительства объявил как уже о деле законченном. И немцы, услышав это, решили, что все, уже можно. И граница не знала, что делать.
Там была сложная история. Была длинная история закулисная. И вот то, что произошло на самом деле. В тот день первый секретарь Берлинского окружкома правящей тогда социалистической единой партии
первый
Германии.
Секретарь.
Гюнтер Шабовский, угу. Да. Выступал на пресс-конференции. Да. На которой он, в частности, сказал, что вот правительство Германской Демократической Республики, откликаясь на просьбы граждан, упрощает порядок въезда в страну и выезда. И теперь, сказал он, конечно, может быть, нашим гражданам легче поехать за границу. И итальянский корреспондент просто автоматически спросил его, говорит, Шабовский, а когда этот закон вступает в действие? На что Шабовский говорит, что закон уже вступил в действие. Но никто, ни Гюнтер Шабовский, ни руководители партии правительства ГДР, ни наши дипломаты и разведчики в Восточном Берлине, ни Москва не могли представить, что произойдет. А пресс-конференция ушла в прямом эфире. Ее услышали все в Восточном Берлине, и люди устремились к стене. А это была в прямом смысле стена, охраняемая Гренцполицей, пограничной полицией Германской Демократической Республики, которые никакого указания не получали. Вообще речь шла не о том, что можно будет переходить, а о том, что упрощена будет процедура. И вот эти толпы подошли к границе, там стоят пограничники вооруженные. И началось нечто невероятное. Со стороны Запада стали подъезжать телевизионные наши с вами коллеги тогдашние, снимать тут что-то нечто невероятное.
Причем нужно понимать, что на это, во время попыток перехода этой стены незаконных уже погибли люди, уже погибло больше 100 человек. 130.
Больше тысячи человек. 61 года. Да. При разных попытках пересечь Берлинскую стену погибло огромное число людей. Это действительно была мертвая зона, потому что там были установлены мины, там были установлены автоматические пулеметы, которые включались просто при сигнал передвижения и так далее. Это тогдашний руководитель ГДР Эрих Хонекер приказал стрелять в любом случае, не позволить никому переходить, документ будет открыт, даже если там будут женщины и дети. И министр госбезопасности ГДР, генерал армии Эрих Мильк, герой Советского Союза, позвонил новому руководителю ГДР Эгону Кренцу, который только что месяц там сменил Эриха Хонекера, и сказал, там стоят люди, ситуация опасная. Да. Крэнс спросил, а что ты предлагаешь? На что генерал Мильке сказал ему, ты генеральный секретарь, тебе и решать. И Крэнс принял единственное правильное решение. Он сказал, откройте границу. И пограничники изумленные отступили, mm-hmm. и вот восточные немцы пошли в западные. Они пошли смотреть на этот мир. Да. Каждому восточному немцу по закону принятого Федеративной Республики, распространявшемуся на Западный Берн, полагалось 100 западно-германских марок. Немалые деньги по тем временам. Они их получали и тут же тратили. Они съели все бананы. Это была часть капиталистической жизни. Бананов, и у нас в стране тоже, в общем, бананов не было. Нет, все было завалено банановой кожурой. Покупали еще какую-то мелочь там. Семьями шли, значит, папа выпивал кружку пива, дети съедали шоколадку, еще что, они просто смотрели на эту жизнь. И, ну все, и на этом ГДР закончился. Вот самое поразительное, это то, что Германская Демократическая Республика, первое на немецкой земле государство рабочих и крестьян, социалистическая ГДР, которая казалась самым преуспевающим в социалистическом лагере, вот на самом деле рухнула в этот день. Она просуществует еще год, но это уже
то
будет...
То есть стена еще стояла, мы еще не подошли к 9 ноября 89 года, а ГДР уже не было.
Ну, уже вот в этот день, 9 ноября все это произошло. В этот день все рухнуло, да. На самом деле все.
Ну, мы давайте для справедливости, все-таки для объективности, как люди, которые бывали в ГДР, ну, расскажем нашей аудитории, что там не было так уж бедно и голодно, там не было, конечно, может быть, бананов, но западные немцы тоже, между прочим, ездили отовариваться в ГДР, поскольку марка тогда западная, германская, стоила очень дорого на черном рынке, вот это вот, которые, у них же разные деньги были у ГДР и в Западном Берлине, и они их продавали, эти марки свои, получали большую сумму ГДРовских марок и тоже что-то покупали полезное для себя. Это мы так баланс восстанавливаем.
Германская Демократическая Республика была витриной социализма.
Да.
И руководители ГДР, сначала Ульбрихт, потом Хонекер, говорили советским руководителям прямо, что никого не интересует, как люди живут у вас в Сибири. А как люди живут у нас, интересует всех, потому что мы витрина социализма. Помогайте нам. Прямо говорили, достаточно нагло. И им помогали, действительно, чем могли. Советский Союз бесконечно помогал Восточной Германии. Плюс неплохие, конечно, качества немецкой рабочей силы. Но все равно уровень жизни был значительно ниже того, что был в Западной Германии. И это сильнейшим образом на восточных немцах действовало. Дело в том, что за исключением некоторых регионов, восточные немцы могли смотреть западно-германское телевидение и смотрели, хотя старались им помешать, значит, эти комсомольцы, СФДЙ, свободной немецкой молодежи, восточно-германские комсомолы, они по крышам ползали, значит, там поворачивали антенны, чтобы не смотрели западное телевидение. Все равно смотрели, знали и видели. Плюс пенсионерам разрешили, ГДРовским, разрешили ездить на Запад. Значит, они могли поехать к родственникам, они ехали, видели, возвращались с клубникой, там еще с чем-то, злые и недовольные. Поэтому по сравнению с нами восточные немцы жили лучше, а по сравнению с Западной Германией значительно хуже.
Да, но это был, конечно, страшный удар по всем витринам социализма. Кадры того, как рвались восточные немцы на Запад. Эти вы помните эпизоды в Чехии, в Праге, возле посольства немецкого.
Началось на самом деле с Венгрии. Дело в том, что первой из социалистического блока выпала Венгрия, где пришло к власти такое правительство, которое захотело разрушить железный занавес. И они разрушили в прямом смысле. Министр иностранных дел Венгрии, министр иностранных дел Австрии вдвоем, значит, они разорвали эту колючую проволоку. И в Венгрию ринулись восточные немцы. Первые еще до крушения стены, потому что они могли в соцстрану поехать просто так. И они на своих трабантах, на чем могли, на поездах поехали в Венгрию и просто ночью переходили границу. Венгерские пограничники им не мешали, австрийских вообще не было. Они стали переходить. Это был первый сигнал, свидетельствующий о распаде, который страшно напугал тогда ГДРовское руководство, и поэтому они стали пытаться каким-то образом приспособиться к тому, что происходит. И вот этот закон, который они приняли, это было результатом попыток что-то сделать.
Как бы облегчающе. При этом в законе не было такого, что вы можете пойти взять свою авоську и пойти в магазин в Западный мир. Такого не было. Имелось в виду просто упрощенный выезд. Народ это воспринял буквально.
Дело в том, что с приходом...
И пришлось с этим пойти за народом.
С приходом Горбачева к власти исчезло главное – страх. Дело в том, что до того, в них просто начали бы стрелять. После того, как Горбачев пришел к власти в Советском Союзе, почти везде, ну, кроме там Румынии, скажем так, прекратилось использование силы, или, во всяком случае, ее ограничивали. Это было важнейшее событие. В Восточной Германии уже шли демонстрации в различных городах, такие антисоциалистические, поддержанные церковью. Это было очень важно. Церковь Восточной Германии поддержала вот это восстание против существующего режима. В нем принимала участие молодежь интеллигентная. А, и вот знаете, я хорошо помню, вот осенью 89-го года, вот как раз в те самые времена, сюда в Москву приехала выдающаяся немецкая писательница из ГДР Криста Вольф. Она ее здесь переводили, что она блистательная писательница. Она приехала к моим родителям, поскольку мама моя занимается всю жизнь литературой, в том числе восточно-германской. Вот они сидели у нас дома, я тоже приехал, а дочка Кристы Вольф участвовала в Лейпциге в демонстрациях, была задержана полицией народной. И я помню очень хорошо, конечно, это не могло мне запомниться. Я спросила: скажите, Криста, что будет дальше? Вы объединитесь с Западной Германией. Как она на меня обиделась! Вы не можете себе представить, сказала: это вы тут в Москве так думаете? А ГДР – это наша страна, и мы хотим ее сохранить. Эти манифестации первые, эти первые митинги и первые проявления недовольства, они были направлены не против ГДР, а против жесткого режима. Они хотели, ну, социализма с человеческим лицом, если уж пользоваться
известным. То есть они воспринимали эту страну как свою, да, отдельную, родную, но только почему у нас вот такой режим, а у...
Совершенно,
такой.
Совершенно верно. Это очень важно понимать, что на самом деле, вообще говоря, после 1945 года выбор между Восточной и Западной Германией вовсе не был таким очевидным. Я объясню почему. Потому что в Западной Германии поначалу к власти ведь пришли люди, которые служили Третьему Рейху. А из чего еще было взять государственный аппарат, говорил первый канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр. Сам он не участвовал ни в чем. Но он говорил: а где я возьму еще опытных людей? А в Восточной Германии, разумеется, у власти были только антифашисты или отсидевшие при Третьем Рейхе, либо находившиеся в эмиграции, вернувшиеся вместе с частями Красной Армии. И для немецкой интеллигенции, которая была в эмиграции из-за Третьего Рейха, это имело принципиальное значение. Очень многие видные интеллигенты, господи, Фалада, Арнольд Цвайг, Брехт, Анна Зегерс, выдающаяся немецкая писательница, блистательная, «Седьмой крест» – одно из величайших творений на немецком языке. Они поехали в Восточную Германию. Они хотели быть в антифашистском государстве, потому что они считали это главное – преодолеть наследие прошлого.
Ну да, они же не могли предвидеть, что будущее,
это другой вопрос.
Конечно.
Но они многие, и вот Криста Вольф, и был замечательный председатель Союза писателей Герман Кан, который у нас переводили, с которым я беседовал, они дорожили этой страной, они думали, что ее можно будет модернизировать и превратить во что-то другое. Это казалось невозможным.
Вы знаете, мы сейчас послушаем историю, ну, короткую, краткую историю вообще-то возникновения этой стены. Ведь не все знают, что ей всего было не так много лет, 29 лет на момент разрушения. Она же вообще-то была построена в 61-м году, началось это строительство, а вовсе там не в 46-м, как многие думают, между прочим. И это вообще-то очень актуально до сегодняшнего дня история, потому что стена, слово «стена между» звучит все чаще. Посмотрим сюжет.
Строительство Берлинской стены, самого известного символа холодной войны и разделения Германии, началось в августе 61 года. Предпосылкой к возведению барьера стал конфликт по германскому вопросу между странами НАТО и организацией Варшавского договора. Решение закрыть границу с Западным Берлином приняло руководство ГДР. Общая длина стены составляла 155 километров, из которых только 43 километра по территории Берлина. Остальные приходились на пригороды. Пересекать границу можно было только по специальным визам через КПП. Территория вблизи стены постоянно патрулировалась. Пограничники имели право стрелять по тем, кто пытался перебежать с востока на запад. В ГДР даже существовала уголовная статья за попытку бегства из страны. Со стороны ФРГ стена, наоборот, никак не контролировалась. Большая часть бетонного заграждения использовалась для рисования граффити. О возможном открытии границы заговорили в 1987 году, после того, как на праздновании 750-летия Берлина президент США Рональд Рейган перед многотысячной толпой обратился к генсеку СССР Михаилу Горбачеву с призывом разрушить Берлинскую стену. Спустя некоторое время лидер Советского Союза написал письмо канцлеру ФРГ Гельмуту Колю о необходимости новых отношений между странами, после чего в октябре 1988 года Коль посетил Москву с официальным визитом. В июне 89 года уже сам Горбачев приехал в Западную Германию на переговоры с канцлером. Позднее бывший президент Советского Союза рассказывал, что они обсуждали возможное объединение Германии, и оба склонялись к тому, что это вопрос 21 века. Однако уже в сентябре того же года была полностью открыта граница между Австрией и Венгрией, через которую больше 10 тысяч граждан Восточной Германии смогли поехать в ФРГ. 18 октября генсек Социалистической партии Германии Германии Эрих Хонекер объявил о падении советского режима в стране и сложил с себя полномочия. Последним руководителем партии стал Эгон Кренц. В начале ноября по всей ГДР прошла волна демонстраций, участники которых требовали свободы слова. И уже 9 ноября 1989 года власти объявили о сведении до минимума формальностей, связанных с оформлением виз в ФРГ, что означало падение Берлинской стены.
Леонид, как бы сегодня вы определили, зачем нужно было построить стену? Вот я прямо спрашиваю про сооружение из бетона двухметрового роста. Зачем? Почему стена? Почему в 61-м году понадобилась стена? Именно стена.
Причина очень простая. Вот мы говорили о том, что для многих было привлекательно Восточная Германия. Все изменилось в 53-м году, когда в 53-м году восстали восточногерманские рабочие, и восстание было подавлено советскими танками. И тогда ситуация изменилась. Дело в том, что между Федеративной Республикой и Германской Демократической Республикой стены давно существовали, и перейти их было нельзя. А Берлин, ведь это была особая единица, которая находилась под управлением четырех оккупационных держав. И так это оставалось. Поэтому там между ними стены не было. С 1953 по 1961 год из ГДР бежало 3 миллиона человек. 3 миллиона человек в стране, по-моему, 17 миллионов всего было населения.
Очень много.
Колоссальная потеря. То есть Восточная Германия могла просто опустить. Все, кто хотел, мог и был на что-то способен, бежали из Восточной.
И основная дорога побега была пролегала через Берлин.
Это была единственная дорога. Они
дорога
перебирались.
Жизни.
Да, они перебирались в Западный Берлин, либо там оставались, либо перелетали в Федеративную Республику. Для ГДР это было просто вопрос выживания. То есть можно было изменить политику, но это было невозможно. Поэтому тогдашний руководитель Вальтер Ульрих, заручившись согласием Никиты Сергеевича Хрущева, в августе они за ночь сначала поставили колючую проволоку, там были драматические эпизоды. Дело в том, что в некоторых местах стена проходила по стене дома. И утром в квартиру к людям заходили каменщики в сопровождении полицейских и начинали закладывать окна. Когда люди понимали, что происходит, они вторых из того, третьего этажа прыгали на улицу, некоторые разбивались. Там, значит, с западной стороны подвезли какие-то полотнища, чтобы люди могли прыгать. Страшная история. Потом уже поставили стену, потом стали стрелять и так далее. Поэтому это был вопрос просто прекратить бегство из страны и тем самым ее сохранить.
Жутчайшие кадры я видела, хроники, документальные хроники, как леди солидного возраста, она хочет прыгать, западные немцы держат вот это полотнище, она боится прыгнуть, а с той стороны ее выдирает уже милиция, как
полиция,
она там называлась,
да. полиция
тогда называлась,
да.
Народная полиция, дерет ее в ГДР, ее просто раздирают,
да.
но слава богу, вот этим, которые внизу стоят, удается ее уговорить, то есть это просто драматические,
деле,
трагические кадры.
Это на самом деле, конечно, трагедия, потому что семьи были разделены, не могли никогда увидеться и так далее.
И без стены они бы просто
все
тупо
убежали,
не
бы
решили вопроса вот этой вот закрытия дыры. Все бы убежали.
Они бы все убежали. Ну, почти все, да. Остался партийный аппарат только. Там был даже какой-то анекдот, что Хонекер просит последнего, кто покинет ГДР, не забыть выключить свет. Там такие шуточки были, да.
Я же вот не случайно спросила, сказала о том, что это актуально для сегодняшних дней. Вот это слово «стена», это не совсем, может быть, по теме нашего разговора, но так получилось, что вы знаете, что происходит в Украине, какая проблема, нерешаемый вопрос с ДНР, ЛНР, вот этими республиками сепаратистскими. И есть часть людей в Украине, которые тоже склоняются к слову «стена». Может быть, не буквальная, может быть, не бетонная, может быть, она виртуальная, эта стена. Но стена, что мы должны, наконец-то, этот конфликт не решается. Мы должны отгородиться от них сейчас. И когда я говорю, ну ведь это же будет навсегда, вот если сейчас вы их оставляете, вот этим людям, которые, может быть, даже в каком-то смысле взяли их в заложники, когда вы отгораживаетесь. И мне на это отвечают, почему я об этом начинаю рассказывать, мне на это отвечают, ничего страшного. Между восточными и западными немцами много-много-много лет, а мы уже знаем, сколько лет, была стена. И она же рухнула, и они снова стали жить вместе. Случаются политические какие-то события, когда мы снова объединимся. Я вот нашла аргументы сказать, что нельзя сравнивать эти две истории. А что вы скажете, мне интересно?
Давайте начнем с конца. Вот
да.
Ваши собеседники говорят, что ну ничего, потом же.
Да, потом же.
Если бы Горбачев не пришел к власти в Советском Союзе, стена существовала бы и по сей день. Уже сформировалось твердое представление о том, что существуют две Германии, это абсолютно всех устраивало, в том числе устраивало западную часть Европы. Это же Клемансо когда-то сказал, я так люблю Германию, что хотел бы, чтобы их было несколько. Все всех устраивало, что Германия разделена с учетом двух войн, которые она затеяла в 20-м столетии. И устраивало Советский Союз. У нас даже были германисты, я хорошо помню, которые создали теорию о том, что сформировались две нации. Одна вот Западная Германия, другая социалистические немцы. Это не единый народ. И о воссоединении просто не надо думать, потому что это два разных народа. То есть они бы вообще не объединились, если бы не Горбачев. Это первое. Второе. Ну, аналогии тут, по-моему, совсем никакой нет. Да. Потому что стену поставили власти ГДР, чтобы никто не убежал. Ну, я не очень, конечно, хорошо знаю, что происходит там на этом участке. Но там, по-моему, никто никуда уже не бежит. Там уже все заняли свои места. Поэтому... В стене там
совсем другая история. Но я-то по-другому ответила на этот вопрос. Я сказала, что не на вопрос, на эту идею. Сказала, что дело в том, что это, наверное, может быть уже и навсегда. Почему? Потому что у восточных, у западных немцев вокруг не было других немцев. А у этих есть Россия очень большая, которая просто может их к себе затянуть. Не в том смысле, что присоединить, а просто это вот создаст уже такой какой-то конгломерат вот этих республик, российской территории, вот этой области. Российской Федерации. И очень сложно представить, что в том-то и дело, что это как бы затягивает туда, затягивает. Кто может затянуть ГДР? Ну, не поляки же, правда?
Нет.
Нет?
Вы знаете, в ГДР жизнь была лучше, чем в Польше. А поляки могли, во всех соцстранах, могли приезжать в ГДР. Вот они приезжали, там большой универмаг построен на Александерплац, на главной улице. И был анекдот: в ГДР восточные немцы. Говорит, на Александерплац перестрелка. Что такое? Поляки защищают от немцев свой магазин. Поляки и немцы очень сильно друг друга любили. Поэтому никаких объединений там быть
да,
не могло.
Да, да. Ну вот я все-таки подумала, что... Вот,
единственный я вообще аргумент, боюсь который... очень исторически.
Я тоже не хочу эти аналогии, но просто я хотела как раз спросить у вас, согласны ли вы, что эта аналогия очень хромает. Вот об этом я хотела спросить.
Да.
И ваше не годится, и ваше согласие я тут получила. Я предлагаю сейчас, может быть, это вам тоже покажется странным, но тем не менее мы посмотрим один сюжет из программы «Вести недели» Дмитрия Киселева. Он как раз посвящен ровно не то чтобы совсем теме нашего разговора, но это в преддверии, в том числе вот этого события, 30-летия падения стены. Речь там идет о том, почему восточные немцы поддерживают, больше поддерживают партию АДГ, вы знаете, что это за партия, альтернатива для Германии, чем западные немцы. У вас тоже есть это объяснение, но мне кажется, что оно совсем другое. Поэтому давайте вот ваших коллег, как это сказать правильно, давайте послушаем другую телекомпанию по этому поводу. Ну, это коротко, мы взяли какие-то фрагменты, но они дают полное представление о концепции.
Власти, однако, делают все, чтобы притушить эффект от подобных преступлений. Стихийный ответ – рост правых ультрас и даже нацизма. Интересно, что на востоке Германии, в бывшей Германской Демократической Республике, ГДР, эти процессы видны наиболее ярко. Быть может, еще и потому, что после объединения Германии, что случилось почти 30 лет назад, антифашистская суть ГДР была обесценена. ГДР ведь была образована на базе советской зоны оккупации некогда гитлеровской Германии. И именно эти немцы после войны победили внутри себя фашизм куда в большей степени, чем на Западе. А когда вся эта работа поколения была, повторюсь, обесценена и отвергнута, то маятник качнулся в другую сторону.
Альтернатива для Германии – крайне правая политическая партия, которая шаг за шагом распространяет свое влияние в стране, особо высокими темпами, как раз на Востоке. В альтернативе прямо говорят, да, уже почти 30 лет все немцы живут в одной стране, но восточные все равно другие. Они хуже понимают, что такое толерантность, мультикультурализм и зачем в страну пригласили мигрантов. Достаточно посмотреть на карту мечетей Германии, чтобы с этим все стало ясно. Восточные немцы чаще видят в политическом режиме признаки и повадки диктатуры, пусть и либеральной. В то же время объяснение успехов АДГ только опытом протестов 89 года, когда жители Саксонии стали выходить на улицу, требуя открыть границы под лозунгом «Мы один народ», не дает ответа на главный вопрос: почему эта непохожесть Востока и Запада сохраняется до сих пор? Возрожденная из руин, обращенная в будущее. Первые слова гимна ГДР. Ее 70-летие на неделе отметили очень тихо. Старые коммунисты собрались в пригороде Берлина, как на поминке по товарищу, которого уже очень давно нет. Это они в 49-м еще дети под бременем репараций поднимали страну из руин. И это ведь были самые пострадавшие от войны территории Германии. Они работали очень много и очень много построили. Жилищный вопрос в ГДР был полностью решен к началу 70-х. Часто с помощью наших инженеров, но своими руками они строили заводы и фабрики. Возвели самую высокую в Германии телебашню, которая остается символом Берлина и теперь. У них была мощная армия, был спорт высоких достижений. Но после 90-го им только и твердят, что спорт у них был сплошной допинг, армии и спецслужбы, инструменты подавления демократии и инакомыслия. А все, что они построили, ерунда. Ну, разве что телебашня. О достижениях ГДР сегодня наглядно рассказывает только мозаика на здании дома учителя. Бывшего дома, потому что большая часть площадей отданы под офисы мелких фирм, а крупный западный инвестор на восток так и не пришел. Приехали мигранты. К разочарованию от социально-экономических итогов объединения Германии прибавилась обида за то, что на этих непонятных людей неизвестно откуда государство тратит десятки миллиардов евро. Толерантность, сострадание, а потом они давят на грузовиках немцев.
На Востоке люди идут за теми, кто им говорит: «Эстеблишмент, верхушка, вас обманывает. Если вы отдадите ваш голос за нас, то вы выберете честных немцев». Таким было и начало фашизма в 1933 году.
Если коммунизм ошибка, если жизнь отцов и дедов историческая пустышка, переродимся в их адскую противоположность и так заставим себя уважать. Таким может оказаться наиболее радикальный план действий.
Вот понятно, что мы дали это фрагментарно, но это совершенно идея понятна, что они преодолели в себе фашизм быстрее, благодаря, опять же, тому, что они оказались на территории страны, под контролем территории страны, победившей фашизм скорее, чем западные немцы. Оттого им обиднее, что так качнулся маятник, и, как всегда, там что-то рождает свою противоположность. Вот они стали гораздо более агрессивными по этой части, чем западные немцы, от обиды в том числе за то, что все идеалы оказались порушенными.
Ситуация была вот какая. Вот мы с вами начали с того, что люди ехали, многие, в Восточную Германию, потому что они хотели преодолеть прошлое нацистское. Это имело колоссальное значение. А в западной части действительно поначалу среди чиновников было очень много служивших Третьему рейху. Но вот что происходит дальше. В Западной Германии усилиями колоссальных, во-первых, оккупационных держав, Соединенных Штатов в первую очередь, шли процессы над нацистскими преступниками, которые выворачивали показывали чудовищность преступления, но и главное, показывали, что соучастниками преступления были абсолютно все. Огромную роль сыграла немецкая литература, немецкие писатели, фронтовики, которые рассказывали о тех преступлениях, которые совершал Третий Рейх. Немецкие историки, немецкое просвещение, немецкое образование. Два десятилетия шел процесс переосмысления прошлого и осознания его. И примерно к концу 60-х годов появились поколения, которые понимали, что Третий Рейх был преступным режимом, что в этих преступлениях участвовал весь немецкий народ и что виновны их родители. И с этим вопросом немецкая молодежь в конце 60-х обращалась к своим родителям: как вы могли участвовать в преступлении? Западная Германия поставила вопрос абсолютно правильно. Прежде всего, свобода и демократия. И второе, не хотелось никому это слышать, но в преступлениях виновны все, а следовательно, все и должны переосмыслить. И западногерманское общество переродилось в прямом смысле этого слова. Оно пришло к идеалам либеральной демократии и понимания того, как должен вести себя человеку. И Западная Германия в этом смысле стала образцовым европейским государством. А вот что происходило в Восточной Германии. Поскольку у власти находятся сплошные антифашисты, то следственно это распространяется на всех. А кроме того, это главное. Во всем социалистическом лагере, сейчас это прозвучит очень странно, не было подлинно антифашистского воспитания. А почему? Потому что в нашем восприятии кто фашист? Это немецкий солдат вермахта, закатан в рукава, шмайсер в руках. А идеологические составляющие фашизма, как с ними бороться в тоталитарном режиме? С однопартийной диктатурой, с культом вождя, к презрением к инакомыслию, как воспитывать это все? Не воспитывалось это. Самым поразительным образом в Восточной Германии, как и в других социалистических странах, подлинно антифашистского воспитания не было. То есть воспитание неприятия этой идеологии, не только Третьего Рейха, это одно из проявлений фашизма, вообще неприятие этой идеологии. И это сейчас и выплеснулось.
То есть все наоборот. Эти настроения поднимаются там ровно потому, что они не были в свое время...
Конечно. Конечно. Вот эти все понимания того, как надо, что люди не делятся по цвету кожи и так далее. Вот эти все базовые представления о жизни. Там просто, конечно же, не воспитывались. Естественно, это умножилось на ощущение обиды. Ну, ведь, видите ли, ГДР, мы с вами об этом говорили, действительно в социалистическом лагере была на первых ролях. Но это была не конкурентоспособная экономика рядом с реальной экономикой. Ну, господи, начальник разведки восточно-германской Маркус Вольф, горячо мной любимый, о нем книжку написал, издевался. Говорит, ну, конечно, мы занимаем там первые места по роботизации, потому что у нас в роботы включены эти аппараты для доения коров. Но это все была фальсификация, все было придумано, мифы.
С нами на связи Штефан Шольц. Штефан, здравствуйте. Штефан – немецкий журналист, работающий в России. Штефан, скажите, пожалуйста, вас поздравляет с этой датой 30-летие падения Берлинской стены. Вы-то ее как праздник ощущаете?
Ну, немцы, но они не народ, который не очень любит праздновать. Ну, во всяком случае, я лично с удовольствием об этом вспоминаю.
С удовольствием. То, что вы видели своими глазами. Так я понимаю, что вы были в Берлине ровно в эти дни. 9 ноября 89 года вы были там?
Да, я в то время в Западном Берлине учился. Вот, весь город, в принципе, для всего города это была большая неожиданность. То, что вдруг там кто-то в ГДР сообщил о том, что сейчас граждане ГДР могут свободно путешествовать, куда хотят. И сначала это было в первой половине дня, и сначала ни на нашей стороне, ни на той стороне стены, значит, на восточной стороне, люди еще не поняли, о чем речь идет. А я сам это только следующий день понял. Сам вечер, когда уже первые ГДРовцы, первые граждане восточного Берлина уже перешли стену, уже начали его ломать, уже ну, бросались объятия западного Берлина. Западный Берлин спал. Я лично сидел с другом, тоже студентом, мы смотрели футбол, полуфинал Кубок Германии вот, в тот же вечер. И только следующий вечер, когда люди, которые сначала капали, когда это был уже поток, когда на всех переходах там был действительно такой поток людей, ГДРовских машин, которые приехали в Западный Берлин, люди стояли, вот западные вот берлинцы стояли на тротуаре, аплодировали. Это была действительно большая эйфория, и все думали, вот в этих днях вот, как-то такое ощущение, что Германия все-таки каким-то образом проигранную войну все-таки как-то выиграла.
Штефан, скажите, пожалуйста, а вы, то есть таких настроений, что понаехали, не было? Что такого ужаса, что куда мы их теперь денем, как мы их будем кормить? Этого не было?
Сначала это не было. Это было конечно, вы понимаете, Западный Берлин, это там тоже население себе хорошо, в принципе, устроилась в таком тихом уюте вот внутри этого кольца стены. И уже через несколько дней кто-то там жаловался, ой, сейчас метро стало так тесно. Но в основном все-таки люди с обеих сторон были очень открытые. И, ну, это просто, вы понимаете, первые дни там и первые недели это была действительно огромная эйфория. Вот люди там, ГДРовцы, они гуляли всю ночь по Западному Берлину, и часто бывало, что берлинцы, западные берлинцы их приглашали домой, чтобы они переночевали. Там была одна из самых главных тем, было им объяснить, ребята, не покупайте пиво или жвачки в киосках. Потому что в Кирскаре это 3-4 раза дороже, чем в ближайшем супермаркете. В ГДР такое понятие еще не было. Это была же все-таки простая плановая экономика, где ты, если кое-что было купить, все купили, и это стоило копейки, ну как в Советском Союзе. И просто это были такие, скажем, первые недоразумения у ГДРовских людей, восточных немцев, насчет той системы, которая их ждала. я, честно говоря, потом разочаровался немножко в них, потому что многие из нас, там, из молодежи, из, там, скажем, прогрессивных, там, либеральных или левых, какими мы тогда были, мы все все-таки надеялись, что ГДР, свободная ГДР, что она не сразу сдается, что она все-таки пытается сам перестраивать свою социализм. В принципе, мы все были под влиянием вот, перестройки в Советском Союзе. В то время действительно Горби, Михаил Сергеевич Горбачев у нас был действительно кумиром и в Западной Германии. Вот. И таким образом мы немножко, как сказать, там просто били лозунги. Сначала все в ГДР на митингах кричали «Мы народ», а потом перешли на «Мы один народ». И потом были такие там вот крикушки, как вот «Lieber Helmut, nimm uns an der Hand, führ uns in dein Wirtschaftswunderland». Это дорогой Гельмут Кол, пожалуйста, возьми нас за руку и отвезти в свою страну экономических чудес. И вот в принципе, вот понимаете, это... сейчас многие западные немцы как раз считают, что тогда просто вот, братья с Востока были слишком наивными и слишком несамостоятельными. Они действительно, если сейчас смотреть тоже на их разочарование, это очень похоже на разочарование советских людей по отношению к Западу и к западному капитализму вообще.
Я не очень поняла вас сейчас. Что значит разочарование советских людей по отношению к западному капитализму? Советские люди никогда не были им очарованы. Они как раз всегда считали, что там негров линчуют. И, извините, что я этот неполиткорректно сегодня использую это слово. И что там жируют богатые и нищие, а бедные в нищете погибают. Не поняла, что значит разочарование советских людей в западном мире.
В 91-м году, например, здесь тоже было, я в 91-м году жил уже в Москве, и тогда тоже была такая эйфория, и просто как человек с Запада тебя, ну не знаю, ты тоже, ну ты был как какой-то ангел с какого-то системы, который идеальный, и все верили в то, что если они просто берут эту систему, их проблемы снимаются. И я думаю, что это общая мечта и ГДРовских, и советских людей.
Штефан, я поняла вот теперь, да, я поняла, что вы, вот сейчас о вас опять, вы не ждали, что так быстро это произойдет, вы ждали, что это будет постепенно, что немцы ГДРовские будут преобразовывать свою страну. Вы все-таки в тот момент воспринимали их как отдельную страну, как и они себя, вот мы только что говорили, как и они себя многие воспринимали как отдельную страну, и вдруг вот это объединение. Но я хочу вас спросить, а вы, когда были студентом, вы хоть раз были в Берлине, в Восточном? Нам. И если вы были, то казалось ли вам, что они немножко другие? И если другие, то в чем восточные немцы?
Ну, вы знаете, мы, вот это просто не часто, но регулярно мы ездили в ГДР, там меняли 30 наших дорогих западных марок на 30 гораздо дешевых ГДРовских марок. Ну, все-таки с этими 30 марками там возможно было бы идти в театр. Вы знаете, это было как при Советском Союзе, в Восточном Берлине были очень хорошие, была очень хорошая театральная школа. И я согласен с теми восточными немцами, которые говорят, что все-таки при социализме, при авторитаризме сама театр была гораздо интереснее, потому что очень много вопрос гражданского куража, мужества происходило именно на сцене, как и в Москве в то время, где тогда тоже просто были аншлаги на интересные критические спектакли. Вот, и мы ходили на такие спектакли, и все-таки никто не думал, что кроме таких спектаклей там серьезно кое-что происходит.
Ну, я все-таки думаю, я так думаю, что вам все-таки было странно, что почему мы две страны? они ставят такие спектакли, они вроде бы уже вольнодумцы, они спокойно вот воспринимают там западные ценности. Я имею в виду, что уже эти демонстрации были, которые за свободу слова и так далее. И почему мы разные страны? Вы об этом думали, наверное. Почему мы в разных странах живем?
А вы знаете, вот... В принципе, просто я вырос на самом западе Германии, вот перед тем, что как студент переехал вот в этот, на этот остров Западный Берлин. А для нас это, ну просто я с этим вырос. У нас была холодная война, как и у вас, и мы смотрели на Восточную Европу, на Варшавский договор, на Советский Союз, вот все-таки как на другой мир. И вот нам, немцам, вот в том плане повезло или не повезло, мы наполовину относимся к одному миру, с другой стороны к другому миру. И честно говоря, тогда мне лично было, например, Польша или тоже, конечно, Россия гораздо интереснее, чем это маленькая ГДР, где все-таки вот весь этот социализм и весь этот для нас непонятный абсурд происходит в совсем других масштабах, чем все-таки в скучной, нам достаточно понятно уже по менталитету ГДР.
Штефан, спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Это было очень интересно, то, что вы говорите, в самом деле. И я предлагаю сейчас посмотреть опрос московских прохожих, которых мы спрашивали, а для России что-то это значило, вот это падение стены, или нет?
Что означало для России падение Берлинской стены?
Блок фактически западный и восточный прекратили существование свое. Свобода передвижения. Все желающие при наличии своих возможностей и желания мог поехать в западную часть Берлина. А на падении стены были маршруты, по которым нельзя было отклоняться. Для того, чтобы поехать в западную Германию, в западный Берлин, была одна дорога, которая проходила через восточную Германию.
Для Советского Союза, ну я думаю, это был какой-то толчок, что люди, которые жили в Советском Союзе, увидели, что может так вот рухнуть тоталитарный режим.
Развал коммунистического строя, как бы этого всего. Ну, это зря они сделали. Лучше бы, я жил лучше при Союзе.
Когда что-то рушится, какие-то запреты, какие-то ограничения, это всегда в сердцах людей отзывается свободой, дружбой, миром.
Улучшение отношений между немецким народом и советским народом.
Для нас поражение. Сейчас нашего контингента там нету.
Сдались свои интересы.
Да ничего не означало. Хуже стало.
Для нашей страны означало в первую очередь конец Советского Союза.
Наверное, просто как историческое событие, не более.
Думаю, что это для любого народа было бы прекрасно дружить, и чтобы не было ни стен, ни заборов.
Мы, кстати, не обсудили с вами контингент-то. Ведь Горбачева обвинили в предательстве, что он мог столько денег слупить с Германии за то, что он увел свои войска оттуда.
Ну, во-первых, немцы указали, сделали, что могли, на самом деле. Все разговоры о том, что можно было получить больше, это немножко странновато, по-моему, разговор не помнит, как все это происходило. Так, а что, как надо было помешать этому? Танки на улице вывести? Давить, что ли, этих демонстрантов? Как себе это люди представляют? Мне захотели объединиться. Все, больше поделать было ничего нельзя. Нужно было, конечно, выводить оттуда войска, хотя очень многие обижены. Но люди не знают, что в советские времена там довольно распространены были антисоветские чувства и настроения. Вот по-немецки название ГДР, ДДР, значит, переводят «давай-давай работай». То есть восточные немцы воспринимали Советский Союз как, значит, хозяина, который заставляет их что-то делать. И мне кажется, что вот единая Германия куда более дружественна по отношению к России, чем были те две на самом деле. Потому что немцы тогда исполнились благодарности за то, что наша страна нисколько не мешала их объединению. Так что, ну, как и все обвинения Горбачева, они,
да,
как правило, не имеют
никакого основания.
Конечно
же, я имею в виду внутреннюю критику Горбачева.
Ну, у нас так не любят Горбачева, что все что угодно готовы поставить ему всяко строка в лыку, там лыка в строку. Но на самом деле никакого другого варианта не было. Оставлять там войска было нельзя. Надо было их вывести.
Нет, нет, конечно, надо было вывести. Никто его не осуждает за то, что он их вывел.
Нет, его как раз очень даже осуждают
именно за это. Я имею в виду тех, кто критикует за материальную часть дела, что мы могли столько построить. Вот вы вводите этих солдат в пустырь какой-нибудь там, на какую территорию какой-то там Тульской области.
Федеративная республика выделила большие деньги на обустройство военных городков. А вот куда они делись, это другой вопрос. Вот. Это часто возникающий в нашей стране вопрос. А куда они делись? Лучше вот на это посмотреть. Они-то выделили. Но дальше-то они были не в их руках, а в отечественных.
Если чисто технически, мне вообще-то, вот этого я не знаю, может быть, вы знаете, чисто технически, люди, которые, вот Штефан, которые жили на территории Западного Берлина, как я понимаю, у них действительно не было никакой, у них был паспорт свой, и они могли спокойно выезжать в Восточный Берлин, у них не было даже границы с этой стороны стены, не было охраны
нет,
своей.
Нет, нет, было, там стояли, нет, дело в том, это же да, зона вот оккупации, да. Там стояли американские, британские и французские солдаты, которые проверяли документы.
А как? Проверяли. На выезде, на въезде.
Как? Да. Они тоже проверяли всех, кто ехал в ГДР, и проверяли, кто въезжает и так далее. Конечно, смотрели. Но это были не западногерманские полицейские, это были англичане, французы и немцы.
И немцы.
И американцы, французы,
да,
англичане.
То есть не было именно западногерманские. А вот по окраинам, как это все происходило, то есть вот он садится в поезд в Западном Берлине, едет там, допустим, в ФРГ. Он как пересекает границу ГДР?
Так и по поезду проезжает, проходит,
как
и все мимо.
Как в пломбированном вагоне, что ли? Вот так вот, как например, там Москва-Калининград, то есть не открывая в тамбурах двери на территории Литвы?
Это проезжает, и все, да. А там на машинах, значит, из Западного Берлина же на машинах ездили, там были выделены маршруты, по ним ехали, стояли на выезде из ГДР, уже стояли мощные пограничные службы. Они были насыщены современной техникой, потому что просвечивали, потому что людей пытались вывести в багажник, еще что-то. Там лучшая техника, которая была, я потом там побывал, это изучал, лучшая техника, которая была в социалистическом лагере, была использована для того, чтобы не допустить выезда из ГДР никого, вот кто, кому не позволено. Восточная Германия торговала людьми. Дело в том, что политических заключенных, а их было очень много, продавали назад, просто за деньги. Конкретно голова стоит столько-то. Специально было ведомство, которое этим занималось. Просто за наличные деньги привозили из Западной Германии чемоданчики с валютой, они выпускали понемножку, там, по 5-10 человек. Это был способ зарабатывания денег, очень больших денег. Западная Германия выделяла практически любые деньги, только бы спасти людей из тюрем. Восточно-германские тюрьмы были ужасны. Я там бывал, да видел это все.
А существовал легальный способ эмиграции? Легальный способ эмиграции на территории? Вот вы живете на территории Восточной Германии, вы хотите эмигрировать в Западную, и вы, как в России, в АВИР, несете документы, вот он хочет воссоединиться с семьей или каким-то другим основанием, и уезжает в Израиль или в США, конечно. Совершенно. Сложно было, но уезжали.
Точно так же. Было очень сложно. Были варианты. Если у тебя, например, есть какое-то хорошее имущество, дом хороший, и ты свой... Тоже такие варианты предлагались. Там были специальные адвокаты, которые работали на Министерство госбезопасности ГДР. Они занимались такими делами. У тебя было хорошее имущество и денежки. И ты был готов это германскому, восточно-германскому правительству оставить. То ты получал такую возможность уехать. Это было такое коммерческое предприятие. Ну, не выпускали диссидентов, не выпускали там неблагонадежных и так далее. За него это огромное... Там была самая сильная на территории социалистического блока служба госбезопасности, самая мощная. По количеству людей, по количеству агентуры не знала себе равных. Просто все было пронизано. Они тщательно следили за всеми, кто выражал хотя бы малейшие сомнения. Им закрывалась дорога. А так вот, если у тебя что-то хорошее есть, и ты готов отдать, то есть шанс воссоединиться с семьей. Потом разрешали пенсионерам навещать родных. Вот пенсионер, там бабушка, дедушка могла съездить там раз в какое-то время.
Какую-то визу давали.
Давали разрешение, там они назад возвращались с подарками и так далее. А так следили за тем, чтобы не уезжали, потому что главное было сохранять рабочие руки. В ГДР не хватало рабочих рук, их было очень мало. И они все пытались, конечно, сбежать, такие хорошие руки и хорошие головы, пытались сбежать на Запад. Следили за тем, чтобы не происходило.
Если бы, да, вот интересно, ведь это все действительно очень интересно, что у людей, как они думали, как чувствовали. Вот я спросила Штефана, если я правильно его поняла, он не думал о том, что вот как я говорю, вы чувствовали, что это одна страна, один народ. Он говорит, что я об этом даже не думал, если я правильно его понимаю, что они живут своей какой-то социалистической жизнью, какое-то государство. государство ГДР. В голову не приходило.
Они привыкли. Но разделение произошло фактически в 1945 году. В 1949 году появилось два государства. Конечно, уже выросли поколения, которые воспринимали это как данность. Ну, значит, так. И никто не надеялся на воссоединение.
Просто не надеялись, поэтому не думали.
Конечно, но так и будет всегда. Просто с какой стати это произойдет по-другому? Никто же не знал, что это рухнет в один день.
Это же ведь получается пример Германии, он достаточно уникальный для настоящего времени, когда все наоборот делятся, Европа делится. Это все будут рассказывать, что вот большие там объединенная Европа, нет границ, но она же делится и делится. Границ-то нет, а государства образовываются. Маленькие, признанные, непризнанные. И только Германия. Получается, что только Германия объединилась,
ну, просто так
а
получилось.
Не раскололась еще больше.
Нет, ну, если, я думаю, не знаю, венгры бы с удовольствием объединились, если бы кто-то им позволил. Ну, венгров за территорию, за границей Венгрии живет больше, чем в самой стране. Потому что они два раза участвовали в войнах не на той стороне, поэтому их территорию поделили. Так что они бы с удовольствием воссоединились бы. Есть некоторые другие этнические группы, которые тоже бы воссоединились, но у них нет никаких шансов. А тут это совершенно случайно произошло. Я же говорю, что в Советском Союзе твердо исходили, что так будет всегда. Западноевропейские страны.
Но я же не сказала про этнические группы, Леонид. Все-таки я имею в виду государства. Вот какие два государства вы представляете в современной Европе, которые хотели бы объединиться, у них было бы такое желание.
Это просто уникальный случай, когда один и тот же народ разделен был таким образом. Конечно, это уникальный случай. Обычно получается так, одно государство, остальные оказываются в роли национальных меньшинств. Они бы хотели вернуться. Так часто бывает. Здесь просто уникальный случай, особый случай. Он бы существовал, мы и сейчас бы отмечали бы годовщину. Создание сейчас как раз круглое, вот 7 октября, поскольку 7 октября 49 года создалась, сейчас бы 70-летие вот отметили бы Германской Демократической Республики, если бы не Горбачев.
Но, тем не менее, это будет при всех там запятых и так далее, это будет и уже сейчас отмечается в Германии как большой праздник, эти 30 лет.
Хотя вот сейчас, именно сейчас, вот из-за того, что вдруг всплыло из-за этого голосования за альтернативу для Германии, которая просто неонацистская партия, я просто буду выражаться, выяснилось, что да, на самом деле, действительно, между восточными и западными немцами есть различия. Одни прошли вот это осознание, а другие не прошли. И держатся, и ведут себя иначе, это правда. Ну, наложилась, конечно, и трудность расставания с тем, что произошло. Ну, ГДР рухнула, и там рухнула экономика, так же, как
получается,
она рухнула у нас.
Получается, что одни страну потеряли, а вторые нет.
Конечно. Для ГДРовцев ведь что произошло? Понимаете, они материально-то жили неплохо, потому что Западная Германия вложила колоссальные деньги в Восточную. Но они потеряли работу, самоуважение. Вот был человек секретарем райкома. А вот он приходит, райком-то закрыт. Председателем райисполкома. Он пришел, райисполком закрыт. Завод закрыли. Это была неконкурентоспособная экономика. Она не могла существовать в рыночной экономике. Все закрылось. Все перестало существовать. Это была тяжелая обида. Закрылись учебные заведения, научные заведения. Институт марксизма, ленинизма там по-другому назывался. Но он закрылся, кому он теперь нужен? А там работали люди, ученые, я их знал некоторых, там доктора наук были, серьезные ученые. Колоссальное произошло, конечно, падение самоощущения. Это обида была. Было осознание неприятной себе людьми второго сорта. Там произошло то, что с нами. Помните, все эти финансовые пирамиды, незнание законов рыночной жизни и некоторое количество махинаторов, которые хлынуло туда, они попадались в эти ловушки, тоже дико обижались. То есть там процесс этот тяжелый, разочарованный. Очарование, адаптации продолжается в какой-то степени. И по сей день, так же, как и мы дома тоже, все еще ощущаем вот эти вот последствия распада Советского Союза и того крушения, которое произошло. Мы все это ощущаем. И они ощущают.
Ну, ладно, мы их поздравим с тем, что тогда, как вот Штефан сказал, тогда, в тот момент, это был праздник.
Однозначно.
Это принесло радость.
Однозначно.
И поздравляем.
Да.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.